Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня, в пятницу, 19 июня, время 21 час 3 минуты в Киеве, такое же время в Москве. И мы сегодня проводим наш эфир вместе с Виталием Эдуардовичем Портниковым. Виталий Эдуардович, рад вас видеть.
Приветствую.
Ну, как обычно, как всегда, перед началом эфира я напоминаю нашим зрителям, нам важно, чтобы вы поддерживали наш эфир ссылками, которые вы размещаете в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах или присылаете мессенджерами. Например, если нас смотрите из России, знаете, какие трудности испытывают пользователи YouTube там. Поэтому помогите и им узнать о том, что этот эфир идет. Разумеется, ставьте лайки. В пятницу святое дело отметить нас лайком, поскольку дадите возможность и другим зрителям через попадание в рекомендованную увидеть наш эфир. Ну и разумеется, и конечно, просим обязательно подписаться на канал Фейгин Лайф, обязательно просим подписаться на канал Виталия Портникова, ссылка на который есть в описании к этому видео по имени Виталия Портникова. Но мы сегодня назвали и эфир, тему основную заявили, хотя она в самом общем виде, Иран обыграл Трампа, но говорить будем о разном, потому что кто-то говорит, ой, мы должны все обсуждать Капотню, а вы тут обсуждаете. Нет, нам есть что обсудить, это все взаимосвязано с нашей точки зрения. Но тем не менее, факт остается фактом, с этого мы и начнем. Вообще говоря, Виталий Эдуардович, виделось ли вам, что Трамп обязательно на старте войны, вот в конце февраля, когда все начиналось на Ближнем Востоке, он обречен был на вот это фиаско? Он обязательно что-нибудь такое посередине бы сделал, чтобы это выглядело как заранее, как предварительное задание на поражение. Он все равно бы кончил вот именно таким. Значит, со сдачей позиции, с громкими заявлениями о победе, через которые, в общем, кончилось политическим поражением. Причем очень болезненным, очень ощутимым. Который, может, до конца не все понимают, может быть, с моей точки зрения. Но это действительно очень болезненная история. И какое влияние она будет иметь на ситуацию в Европе, с войной в Украине, ну и другими такими же. Что вы...
Знаете, я был одним из тех, кто на самом старте этой операции, хотя мне все говорили вокруг, ты просто не понимаешь, надо подождать, нельзя это вот сейчас делать такие выводы, Соединенные Штаты самая сильная страна в мире.
Да, это в нашем эфире, кстати, вы прогнозировали, что все будет жопа.
Да, я исходил не из закрытия Армудского пролива, я исходил из простой вещи, что невозможно добиться смены власти в тоталитарной стране путем убийство группы ее лидеров. Это так не работает. И перечислял вообще возможные процедуры смены власти в тоталитарной стране. Революция, которая не происходит под ударами ракет. Государственный переворот, оснований для которого не было. Или наземная операция. Если вы помните, я это говорил чуть ли не через неделю после начала войны в Иране. Ни того, ни другого, ни третьего происходить не происходило. Трамп не хотел проводить никакой наземной операции. Мы это видели с первого дня. Ну и, кстати, я понимаю, почему, потому что эта наземная операция могла бы окончиться еще большим фиаско. И для меня самой главной загадкой было даже не то, почему на это пошел Трамп. Для меня загадкой было и остается до сих пор, и это для меня смертельная загадка, как Бенямин Нетаньяху всерьез мог думать,
да, повел.
Что от ракетных ударов и от уничтожения Аятоллы Хаменеи может рухнуть иранский режим? Как мог делать такие прогнозы Моссад? Как это? То есть у меня есть основания полагать, почему это происходит. Потому что в Израиле, и это совершенно поразительно, но так может быть, есть... как бы это сказать, проблема ложной компетентности. Проблема ложной компетентности выглядит следующим образом. Когда у тебя есть собственные специалисты, которые выросли в определенной стране, и знают ее язык, культуру и так далее, и, естественно, они понимают эту страну гораздо лучше, чем какие-то, я бы сказал, эксперты со стороны. И таким образом, естественно, когда ты поговоришь с евреем, выходцем из Ирана, он понимает иранское общество гораздо лучше, чем условный американский там генерал или американский политический эксперт.
Резонно.
Но это все равно, что считать, что люди, которые в 1917 году с женами и детьми бежали из рухнувшей России, понимали, что происходит в этой стране, сами эти люди и их дети, допустим, в 1947 году. Их бы привлекли к операции по свержению сталинского строя. Вот они примерно так же оценили бы ситуацию. Надо шарахнуть, разбомбить Кремль, убить Сталина. Люди выйдут на улицы и свергнут этот ненавистный им режим. Потому что у этих людей дело не в том даже, что коммунизм или исламский режим, он цементирует общество, он убивает непокорных, он запугивает непокорных, он выносит наверх тех, кто готов быть его лоялистом. Дело в том, что люди в таких странах, как правило, проходят через опыт общих войн, в которых не участвуют уехавшие. Вот Ирано-Иракская война, которая совершенно изменила иранское общество. Последующие там бомбардировки, убийства и прочие вещи. Вот они базу режима сплотили и изменили. А людей, которые борются против режима, тоже изменили, так что мы их до конца, их представления о ценностях, можем не понимать. Точно так же, как, понимаете, советских людей изменило не только Октябрьская революция и дальнейшие репрессии, и голод, и коллективизация с индустриализацией, и все на свете, а еще и Вторая мировая война.
Угу.
Имеет мы эти изменения, видим по сей день. Вот и все. И поэтому я думаю, что Израиль постоянно, когда речь идет о каких-либо ближневосточных задачах, считает, что его-то эксперты лучше понимают, что происходит, и ошибается. А американские эксперты, как правило, ничего не понимают во внешнем мире.
Для меня это вообще не секрет. Ну, это известно, кстати.
Это известно всем. Тут это не надо даже...
А там это основано на их невероятной чопорности и самоуверенности.
Да, так, понимаете, это, как бы это сказать, это дилетантизм с апломбом. И да, да. Для меня, когда я стал заниматься вот международной журналистикой, политикой, разговаривать с американскими уважаемыми экспертами, для меня это было, конечно, катастрофой внутренней, вы же понимаете.
Да я прошел все эти финтенки, я наговорил... Да
вы прошли финтенки, я много десятилетий подряд... сотрудничал с Радио Свобода, да?
Ну да, да, да.
Беседовал с президентами этой корпорации, блестящими специалистами, которые, тем не менее, очень многие вообще не очень разбирались в России или в других бывших советских республик. Для меня до сих пор шокирующим моментом вот таким вот профессиональным был факт, когда один из этих президентов, блестящий журналист, который был корреспондентом в Москве, просто за чашкой чая мне сказал: Виталий, ну ты же понимаешь, что Путина обманули, когда и Россию обманули, когда обещали им не расширять НАТО, а потом взяли и стали расширять.
Ну да.
Ну то есть, когда на тебе это говорит президент корпорации Радио Свобода, Свободная Европа, это не просто человек в корпорации, в которой ты сотрудничаешь, для тебя это несомненный авторитет, силу должности. И ты на этого человека смотришь, и ты не знаешь, как реагировать, потому что, ну, ты же не скажешь, вот ты дурак. Потому что он твой коллега, он журналист, я бы сказал, более высокого ранга, чем ты, журналист, не просто администратор. А вместе с тем ты понимаешь, что он живет в том же самом конспирологическом мире, в котором живут все остальные люди, не разбирающиеся в реалиях.
Ну вот вернемся, собственно, к перспективе, в перспективах этой операции, когда она только начиналась, когда разрабатывалась, когда согласовывалась между Вашингтоном и Иерусалимом. А вот это точно было их целью, именно свержение режима? Потому что в разные моменты и тот, и другой, и Нетаньяху, и Трамп разные вещи заявляли. Ведь можно рассудить это так, что Израиль, ну как, с поганой осы хоть шерсти клок, вместе мы больше раздолбим с американцами. По отдельности тоже, но мы... В июньской операции 25-го года сделали, допустим, 50%, а здесь мы сделали 75%. Ну и бог с ним, да, не свергнем режим, зато уничтожим много
объектов. Вы должны понимать, если Израиль действительно в этой ситуации был бы заинтересован в том, чтобы в Иране сменился режим, потому что как иначе гарантировать отсутствие у Ирана ядерного оружия, я не знаю.
Ну хорошо, то есть мы точно можем сказать, что цель ставилась не лишение Ирана ядерной программы, ракетной программы.
Ну, по крайней мере, Израиль этого хотел.
Поддержки прокси, а именно смены режима. Потому что
Израиль сейчас... этого хотел, я не знаю, хотели ли они его добиться. Нет,
хотели они и те, и другие. Хотели те, и другие, но заявления публичные были другими. Они, да, периодически частные заявления говорили, что перед операцией ставится такая задача. Мы верим в то, что иранский народ поддержит. Натаньяху даже такое заявлял. Но вот вы пока посидите, мы сейчас их уничтожим, этих басиджи и так далее, а потом выходите. Там и такие заявления звучали. Но можно ли сказать, что цель ставилась именно смены режима? Может быть, оно ограничивалось только тем, чтобы Иран не смог обогащать уран, не работали его центрифуги, значит, заводы по производству ракет были бы уничтожены, и прокси были бы вдогонку уничтожены, с ними проще было бы расплавить, чем с Ираном. И близки были, в общем, в отношении Хизбаллы это очень близко было к ее, собственно, неспровержению в Ливане. И вроде и в раз, и этого не происходит.
В любом случае, ракеты тоже не уничтожены. Вопрос, что происходит с центрифугами, тоже остается...
Открытым.
Открытым, да. В том-то и дело.
Так. Ну, хорошо. Нас сейчас смотрят 7 с лишним тысяч зрителей. Больше 2 тысяч поставили лайки этому эфиру. Мы в эфире почти 12 минут. Просьба большая. К нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях. Соответственно, подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Виталия Портникова. Вы ссылку легко обнаружите в описании к этому видео. Мы продолжим дальше. Хорошо. Там есть отсылка к двум событиям, которые должны либо довести это поражение Трампа до конца, уже до дна, либо дают ему шанс какой-то. Это два события. Это 60 дней, через которые должны пройти масштабные переговоры, где окончательно все вопросы должны быть доурегулированы. Кстати, в этом соглашении 14 пунктов продекларировано отказ от ядерного оружия, но это только дурак поверит, что Иран, подписавшись под этим обязательством, будет его соблюдать. Просто об этом надо специально сказать.
Ну, подождите. Трамп выходил из предыдущего соглашения, в котором были подобные обязательства прописаны.
Да.
Именно говоря то, что говорите вы. Только дурак может думать, что они откажутся на самом деле.
Ну да, когда при Обаме они заключались в МАГАТЭ, при посредничестве то же самое было, так сказать, отказ от ядерной программы, и они продолжали обогащать уран. Ну а второй
событий... Там были механизмы контроля.
Да, да, конечно.
А сейчас их нету. И, кстати, а почему вы говорите о 60 днях? А там 60 дней с возможностью пролонгации. И Трамп уже сказал, что может быть и не 60 дней.
Может и не 60. Но это мы такое от него видим. Но второе событие, которое влияет на это, да, до дна, что называется, ноябрьские выборы. Если Трамп их проигрывает, Иран может вообще на одной ноге стоя сказать, а пошел бы ты куда подальше, дружок.
Ну почему? Что... Даже проигравший выборы Трамп может бомбить Иран. Ему ничто не помешает.
Но это будет уже проблемно с Палатой представителей, где будет большинство его оппоненты из числа демократов. Они же будут держать его по рукам и ногам. Они, кстати, пытались многократно остановить войну с Ираном. Если вы знаете, ее останавливали.
Да, да, да. Они просто не добирали голосов.
А тут они легко будут собирать большинство, скажут, останови нахер и все, и прекрати вот это вот все.
Тут у него... Вам не кажется, что нужно большинство в двух палатах?
Ну, это так, но мы не знаем, что будет происходить в Сенате. Сейчас пока это открыт правда. Этот вопрос. Да, там одну треть переизбирают. То ли будет преимущество у демократов, то ли нет, не знаю. Но паритет близкий, да, может, с небольшим преимуществом республиканцев. Известно, что Венс по должности возглавляет, кстати, Сенат, может, кто не знает, по Конституции. Ну, так все-таки вопрос-то какой? А значит ли это, что если оппонент Трампа, а они все против войны с Ираном, и это общественное мнение против войны, то есть они опираются не просто там на то, что они там прогрессисты умалишенные, которые там против Израиля и так далее. Нет, это люди, которые всегда могут показать, слушайте, вот опросы показывают, 20% только поддерживают войну с Ираном. Остальные не хотят. Почему вы нам упрекаете за то, что мы держим по рукам и ногам, вяжем президента Трампа? У него была возможность. Извините, с февраля месяца решить эту задачу. Он ее не решил. Почему это нужно длить и множить? Для чего? Вот. И поэтому вопрос остается открытым. Как он преодолеет это, если потеряет? Ради чего он, собственно, и остановил эту войну, по-видимому? Потеряет большинство в Конгрессе. Что он будет тогда делать, как вам это видится?
Поэтому Иран изначально, мне кажется, был заинтересован тянуть время. И я не допускаю, что они будут продолжать тянуть время. Тем более, что у них есть союзник, потому чтобы тянуть время. Это Бенямин Нетаньяху. У Нетаньяху свои выборы. И он явно не должен идти навстречу любым пожеланиям Трампа, потому что если он будет идти навстречу любым пожеланиям Трампа, то в этой ситуации он может просто все проиграть. Значит, он, по крайней мере, будет стараться таким образом хотя бы задержаться в Южном Ливане, отвечать Хизбалле. А Иран постоянно будет говорить, ах так, тогда мы замораживаем переговоры. Может, ну, да. Мы закрываем пролив, замораживаем переговоры. И поэтому переговоры могут идти ни шалка, ни шатка, ни валка.
Так. Хорошо. Тогда обратимся к тому, какое влияние этот меморандум и вот новое положение Трампа, которое ну, нельзя по-другому трактовать, кроме как тактическое поражение, а может быть и больше, отразятся на украинской ситуации. Вот, казалось бы, сейчас Украина на известном подъеме. Да? Эти успехи, связанные с новой войной, я так это называю, да, новыми средствами этой войны, они дают возможность говорить, у нас карты на руках есть. А зачем ты нам говоришь, что у нас нет карт на руках? Карты есть, мы хорошо себе сдали. Вот. Мы можем, собственно говоря, не просто жить только и исключительно за счет твоей поддержки или помощи. Там,
неважно, которая, кстати, очень сильно уменьшилась.
Мы можем самостоятельно, как ты видишь, есть ты, нет тебя. Это новое, безусловно, состояние, это надо честно сказать. Украина производит и с помощью союзников европейских достаточное количество средств для того, чтобы вести болезненную для Москвы войну на фронте и в тылу и достигать результата без США. Ну, это новые ситуации до известной степени. Да, конечно, согласен. Как на это все влияет ситуация на Ближнем Востоке. Там, не знаю, Москва продолжает воодушевляться тем, что Иран не проиграл, его союзник остался в этой оси. Либо, например, какое-то военное сотрудничество продолжится между Тегераном и Москвой. Либо, скажем так, они увидят модели реакции. Нас заставляет, главное, не сдаваться, как это Иран сделал, Тегеран. Ни на что не соглашаться. И тогда рано или поздно твой противник сам на все пойдет.
Вопрос в том, кто они в этой истории, Иран или Соединенные Штаты. Они-то Соединенные Штаты, а не Иран.
Так, почему?
Потому что это опять тот же случай. Вот есть большая держава, которая набросилась на маленькую. Неважно, сейчас мы не обсуждаем отличие Ирана от Украины. Говорим о весовых...
Да, мы понимаем, да.
Да, Иран и Украина нашли уязвимые места у этой большой державы. Тактика Трампа и Путина различается тем, что Трамп затормозил. Ну и не мог не затормозить. Но затормозил, потому что электоральный политик, потому что не хочет ухудшения жизни собственного населения, не хочет высоких цен на заправках, не хочет поражения на выборах Конгресса. Много чего не хочет. Это и есть сила демократии. Когда ты даже совершаешь ошибку, потому что сама эта война с Ираном, ввиду ее неподготовленности, была одной большой ошибкой. Угу. Но ты совершил эту ошибку, но вовремя остановился. Путинская война с Украиной тоже была одной большой ошибкой. Только Путин продолжает на всем ходу лететь к этой политической и экономической пропасти. Это, кстати, то, что Трамп ему говорил еще до иранской войны. Что ты делаешь? Ты 4 года ломишься в закрытую дверь, не можешь ее открыть. Все у себя ухудшаешь, разваливаешь, уничтожаешь. А я тебе говорю, остановись, я дам тебе денег, я сниму тебе санкции, я оставлю тебе оккупированные территории, я признаю Крым, что ты еще хочешь. Ты большего и не добьешься-то никогда. А Путин, поскольку ему плевать на население, плевать на реальность, он просто вот хочет, я хочу. Он таким образом, как вы понимаете, может, по его мнению, позволить себе роскошь продолжать воевать. Но это не Иран. То есть, может, в фантазиях Путина он Иран, против которого воюет весь коллективный Запад. А на самом деле он и есть просто, так сказать, Трамп на другом полушарии. А Украина находит у него уязвимые места. Вот Трамп нашел в качестве главного уязвимого места у Соединенных Штатов Ормузский пролив. Mm-hmm. Украина ищет все время уязвимые места у России. Нефтяные порты, нефтепереработка. Все это в конце концов. Представьте себе, что война будет продолжаться еще 2-3 года. Может быть, вполне. Но что за это время будет со всей российской нефтяной промышленностью? Если эти все заводы будут постоянно прилетать дроны. Постоянно. Сегодня какие-то цеха ремонтируются, что-то восстанавливается, что-то не работает. А потом уже нечего будет остановить. Все сгорит к чертовой матери. Вместе с услугой. Вместе с Новороссийском. Да, может быть, после в этот момент, через 2-3 года, Путину удастся добиться того, что Украина, это для него в лучшем случае, согласится с тем, что вот вся Донецкая область контролируется Россией. Прекрасный, прекрасный приз такой, разрушенная Донецкая область с ликвидированной угольной промышленностью, с отсутствием вообще какой-либо жизни. И за ней лишенная нефтянки Россия. Офигеть. Просто необыкновенный успех. Потрясающе просто. Знаете, с чем сравнимый? С подвигами товарища Грозного Ивана в годы опричнин. Вот он после себя, вот он откинулся, оставил страну разоренную просто полностью, так сказать, готовую для смуты. Я хочу сообщить российским зрителям, что их ждет ровно та же самая судьба.
Вообще, ни одного сомнения. Они просто этого не понимают.
Ну, может, кто-то уже понимает?
Ну, может быть.
Так что чемодан, вокзал, пожалуйста, Астана, если вас там ждут. Или даже Минск, если туда не прилетят украинские дроны. Да, причем в Минск можно будет поехать, но я вам гарантирую, уважаемые российские зрители, что вам-то через 5-6 лет придется учить белорусский язык. Вместе с белорусами. Потому что лукашенковский режим рухнет вместе со своим дебильным идеологическим содержанием и вместе с русским языком. Будет бело-красный флаг, белорусский язык, Белоруссия, НАТО, пхай-пхай.
Угу. Угу. Ну да, это я не знаю, это уже к ним не пробиться, так сказать. Я, честно говоря, теряю
зачастую. Ну, вы же VPN хотите, чтобы они как-то ставили? Если вы хотите VPN, значит, вы хотите кому-то пробиться.
А это меньшинство. Оно, это референдумная группа.
Вы даже с Дудем разговариваете. С Дудем.
Ну, так у него же именно эта аудитория. Я разговариваю с ним, чтобы не с ним, он мне не интересен. Он задал вопросы, я дал ответы. Но я рассчитывал на то, что меня услышит та аудитория, которая его смотрит, а меня не будет смотреть никогда. Вот расчет.
Он, кстати, меня оправдал. Это гречневая каша, так сказать, в результате поедания которой можно будет съесть пару ложечек черной икры. Это вы помните.
Да, ну ладно, бог с ним, с Дудем и с моим интервью. Нас все-таки, мы пытаемся разобраться о последствиях, потому что есть один из вариантов, вот в Эвиане, где они встречаются с семеркой, как-то, по-моему, совершенно неубедительный, для этого нет никаких оснований, но как-то европейцы начали опять ту же дудку дудеть про то, что мы все-таки Трампа переубедим, мы все-таки заставим его с нами, значит, выступить против Москвы и тем самым завершить войну, потому что это единственный путь, мы его перетянем, они все время кого-то перетягивают. И вот этот товарищ, он что-то им дает, что-то такое возьмет, взвякнет, а потом опять туда же. Там Мелони хотел со мной сфотографироваться. Ну вот и все время заканчивается одним и тем же. Он дает какие-то ложные посылы там, да, по приезде, ну вроде как неудобно по-другому. Как только снимается с темы, значит, уезжает из Франции, он начинает заявлять вещи дикие, которые не позволяют рассчитывать на какое-то более тесное сотрудничество. А значит ли это, что Трамп для темы давления на Москву потерян окончательно?
Не значит.
На оставшиеся 2.5 года?
Не значит. Если Армузский пролив будет закрыт, начнут работать другие механизмы. Например, Бессон будет бороться за экономические санкции против России, энергетические, не потому, что он там как-то настроен идеологически, а потому, что он, очевидно, хочет убрать конкурентов с энергетического рынка. Поскольку у Ирана не будет санкций, значит, появится новая конкуренция для американской нефти, для того, чтобы улучшить ситуацию американских нефтяников. Нужно будет убрать с рынка России. Mm-hmm. Это же просто инструментальный подход. Эти люди, понимаете, стервятники из журнала «Крокодил». Это не настоящие американские капиталисты. Это те, кого мы видели на этих карикатурах. Они, оказывается, могут существовать живьем. Мистер Твистер, бывший министр, владелец заводов, газет, пароходов.
Ленин их называл патагонщики. Это патагонные сим, от слова «подгнать».
Ну вот, да.
Плататоры, кровопийцы и так далее.
Вот поэтому эти люди, они, когда у них есть частный интерес, реальный, они будут делать все правильно. Надо необходимо просто, чтобы их интерес был сформулирован с точки зрения изгнания России с того рынка, где есть американская промышленность. Тем более, что и Трамп, и Бессон, они просто лоббисты интересов американской нефтяной промышленности. И я думаю, что для них это гораздо важнее, чем дружба Трампа с Путиным. Понимаете?
Ну, то есть это какое-то санкционное
включение. Что касается военной промышленности, но опять-таки это деньги. Это деньги. Те же противоракеты, они же покупаются. Тоже оружие, оно же покупается. Третий момент. Это то, что действительно есть общественное мнение в пользу Украины, которое не так просто будет преодолеть. Согласитесь, что если Палата представителей американского конгресса принимает закон о помощи Украине, к демократам присоединяется большое количество республиканцев, и Майк Джонсон не может не поставить этот закон на голосование Палаты представителей после того, как он проходит известное количество процедур, позволяющее обойти спикера, там же не одна процедура, это много процедур, и все время нужны голоса республиканцев, то это означает, что американское общественное мнение оппозиционно мнению администрации. То есть Трамп идет против интересов народа, общества. Это тоже важный момент. Угу. Так что я думаю, что в этой связи не нужно
Трамп
быть...
может занять и другую позицию.
Да.
Ну вот конкретнее пойти...
Что даже через полгода вот будет большинство... Да. Демократов в Сенате. Тогда этот закон будет легко проголосован. Трамп на него наложит вето, вы уверены?
Нет. Да, и именно выделение помощи Украине, то есть самим оплачивать из американского бюджета то, что сейчас не делается,
да, по программе Перл,
оплачивать военные. Как это было при Байдене? Как было при Байдене?
Значит, Венс очень гордится, что этого нет. Но мы уже видим, что вообще политические инстинкты Венса, мягко говоря, не соответствуют его перспективам. Будущее.
Абсолютно. Нет, у меня никаких перспектив. Угу.
Вот и все. Поэтому могут быть разные повороты. А кроме того, Путин же должен Трампу что-то дать, и он же ему ничего не дает.
Тогда на что вообще Кремль рассчитывает? И Путин, вот Лавров, например, говорит, мы, говорит, были очень удивлены заявлению Рубио о том, что США устраняются от роли посредника в российско-украинской войне. А что ты удивляешься-то? То есть они что, все-таки цепляются за эту роль администрации Трампа и Трампа самого? Или
ну,
чего?
Они считают, что они таким образом тянут время, устанавливают собственные... отношения с администрацией, потому что если нету посреднической роли Соединенных Штатов в российско-украинской войне, а есть санкции, то о чем они будут с американцами говорить? Вы вообще вспомните, что ни одна из тем, которые обсуждались на переговорах между делегациями Соединенных Штатов и Российской Федерации в 2025 году, когда Рубио встречался с Лавровым и Ушаковым, еще был тогдашний помощник президента США по нацбезопасности, господи, как его... Я уже забыл, как его звали, он сейчас представитель ВАОН.
Да, Вольц.
О, вот, да. Совершенно верно. И Витхов они были втроем там. Они обсуждали завершение российско-украинской войны, результат ноль. Угу. Они обсуждали реанимацию деятельности дипломатических представителей. Казалось бы, а почему это нельзя было сделать? Угу. Результат ноль. Они обсуждали возобновление экономического сотрудничества. Триллиарды, миллиардов, гиперярдов.
Да.
Результат ноль. Что Путин дал Трампу? Где вообще российско-американские отношения сдвинулись хотя бы на йоту? Есть для красоты некий дух от колледжа, понимаете? Она его вся, так сказать, осязала и аж вся, так сказать, была в смущении. Но это такой секс с тенью отца Гамлета, а не с Гамлетом. Поэтому понятно, что русские хотели бы какого-то реального общения, чтобы тянуть время до конца его полномочий и удерживать его от каких-либо шагов. А он бы хотел какого-то реального результата, а они нет. Ну и на этом все зиждется, на самом деле. Что Трамп может сколько угодно говорить, что у него чудесные отношения с Путиным. Придумывают, что Путин был нейтральным в иранской войне. Это поразительно вообще. Почему он это говорит? Ведь Россия даже не скрывала, что она не нейтральна. Они делали соответствующие заявления. Предоставляли спутниковые снимки. Почему он пытается их выгородить, тоже для меня загадка. Но в целом, конечно, никакого реального ответа на вопрос о том, в чем смысл их диалога, до сих пор не существует. Я вообще считаю, что когда в политической практике пользуется термином «дух», что вообще вас связывает? Дух анкориджа. Что это за дух такой? Это означает, что мы ни о чем не договорились, но как-то вообще что-то там летало такое, неосязаемое. Что тоже неправда. Вы же помните, как окончилась встреча в Анкоридже?
Да,
Трамп
да,
отменил ужин, отменил второй раунд переговоров, отказался провожать Путина, просто сбежал оттуда, злой. Но в самолете понял, что если он будет дальше беситься, то все будут говорить о его фиаско, уже говорят. И сдал назад, и стал, как это и, кстати, с иранской войной происходит, выдавать свое фиаско за успех. Ну и тогда Путин этим воспользовался и придумал дух Анкоридж. То есть придумал договоренности, которых на самом деле не было. Потому что если бы они были, то они прекрасно бы поужинали. Ну, в этом тоже талант Путина, знаете.
Ну, в известном смысле. Ну, так он сыграл под в игру Путина, поскольку Путин дирижировал этой встрече. Вообще первый выступил 5 минут без всяких журналистов, ни пояснений, ни выяснений, отсутствие Украины в любом виде. Почему вообще вы должны были обсуждать это без единого представителя украинского по вашим духам и так далее?
Ну, так, там же все было очевидно. Он ему аплодировал, когда Путин спускался с трапа самолета. Ну, он его воспринимал как самого настоящего, так сказать, друга.
Он был уверен, рассчитывал, что
он решает.
Да, он рассчитывал это решить. Вот, на Ванкоре да. Все вообще решить.
Да, и Путин его просто... послал. Послал. В буквальном смысле этого слова. Ну да, иначе это... быть не могло. Вы же знаете Путина. Путин любую попытку с ним говорить, о чем-то с ним договариваться, воспринимает как слабость.
Слабость.
Я в этом смысле считаю, что президент Зеленский не должен постоянно говорить о том, что он хочет с ним разговаривать. То есть я понимаю, зачем это Зеленский делает. Он показывает свое миролюбие Западу. Угу. Для Путина все эти каждое из этих заявлений означает одно. Нужно просто продолжать давить. Вот он уже хочет разговаривать. Если я разбомблю еще что-то, он вообще... прибежит в Москву. Я же ему сказал ехать в Москву. Он хочет встречаться, но в Москву пока не поедет. А ладно, я разбомблю еще пару городов. Приедет. Поэтому на самом деле предыдущие заявления Зеленского о том, что с Путиным разговаривать не о чем, действовали на Путина куда менее оптимистично, чем призывы встретиться, поговорить. Это надо учитывать. Что это просто пас Путина. И я бы сказал, это как кормить хищника мясом. В этом смысле подход Байдена, что его нужно изолировать, пока он не выздоровеет, был правильный. Просто изолировать, ни с кем с ним не встречаться, ни о чем с ним не разговаривать, только в крайнем случае разговаривать с его чиновниками. В принципе, давать его понять, что пока он не вернется к нормальному человеческому поведению, а будет вести себя как... кровавый вурдалак, он не рукопожатен. Как только Трамп начал вести себя иначе, сразу началась эта политическая катастрофа, живите. Он опять поверил, что у него опять есть, что ему фартит. Надо просто дальше давить. Вот уже и Трамп, а там дальше европейцы никуда не денутся. Он же говорил на Петербургском международном экономическом форуме, это его программа. Украину я додавлю за несколько ближайших лет. В Германии придет к власти альтернатива для Германии. Во Франции национальное объединение. В Польше коалиция правых и ультраправых, которая будет хотеть со мной иметь дело и поймет, что наш общий враг это Украина. Кстати, вот буквально во время нашего с вами разговора президент Польши Карл Навроцкий отобрал у президента Украины Владимира Зеленского орден Белого Орла.
То есть да, нельзя, он грозил этим.
Ну, он это сделал. Вот. Грозил и сделал. То есть ожидания Путина оправдываются в какой-то мере, если посмотреть на это его глазами. Надо просто потерпеть. Ну, терпели же 4 года, давайте еще 4 потерпим. И все будет отлично. Вот и все. Поэтому и надо убеждать, что на самом деле у него нет этих 4 лет, что никто с ним не будет иметь дело, что никто с ним не будет разговаривать, просто их будут методично добивать, собственно, берлоги. Нельзя в берлогу таскать все время мед.
Ну да, подманивая, потому что... Ну да. 35 минут мы в эфире, и 14 тысяч зрителей прямо сейчас нас смотрят, 4 тысячи поставили лайк этому эфиру, ну а мы продолжаем, просьба подписываться прямо сейчас, кто не подписан, на канал Фейгин Лайв и на канал Виталия Портникова, ну вы все это знаете, лишний раз повторять смысла нет, но напоминаю, поскольку надеюсь, вы поможете и другим зрителям присоединиться и так далее. И маленькое объявление, которое я не хотел бы относить к самому концу, это подписка на наш Фейгин VPN. Значит, все как всегда, вы можете это сделать через Telegram-бот Фейгин VPN-бот, через сайт feiginlife.net. Ссылка есть в описании к этому видео, там есть возможность подписки с помощью карт, имеющих виза, финансовые площадки Visa, MasterCard и не имеющие, только российские карты. Но о чем я хотел сказать специально, посмотрите, пожалуйста, посты в аккаунтах в Телеграме, в Фейсбуке и других. А о Фейгин VPN, ввиду того, что регуляторы, так называемые российские, продолжают давить, но не только Фейгин VPN, другие VPN тоже, там даны контакты технических служб поддержки и через почту, и через Telegram-бот. Сообщайте о сложности, которую вы имеете. Тем не менее, VPN работает, но кое-где проблем стало больше, потому что сервера глушат. Вот, прямо могу сказать, для этого сейчас уже задействовали маркетплейсы и так далее. Да, это сказано, но мы продолжаем работать. Нам важно иметь эту прямую связь. Те, кто уже имеет Фейгин VPN, пишите, рассказывайте, там в постах есть ссылки, через Telegram-бот, через почту, что у вас происходит, как работает VPN. Мы, наша техническая служба будет делать все от нее зависит, чтобы вам помочь, чтобы у вас проблем не было. Тем более, что другого пути просто нет. Без VPN вы не сможете ни нас смотреть, ни Дудя, ни другие каналы и другими мессенджерами, например, пользоваться. Так что напоминаю, что мы должны оставаться на связи. Это очень важно для того, чтобы работа нашего VPN была стабильной и надежной. Ну, а те, кто еще этого не сделал, я призываю все-таки подписаться. VPN работает. Ну, свои проблемы, они неизбежны на данном случае. Ну что ж, двигаемся дальше. Все-таки о европейцах следует сказать. Они в очередной раз уповают как бы на Трампа, на то, что они его куда-то там передвинут, перетянут, заставят, но одновременно пытаются вести диалог с Путиным. Как по мне, так странный, притворный. Вот этого Кошту они начинают упрекать, а что это он там сепаратно что-то пытается. Ну, видимо, какие-то переговоры-то опосредованно идут, непосредственных нет. То есть, с одной стороны, они как бы и хотят, а с другой стороны, понимают степень ответственности, а если обосрутся, а если, так сказать, ничем не кончится, а не хочется...
Я думаю, что Путин и Трамп ни о чем разговаривать не будет. На этом нужно не будет. Поставить.
Так.
Он с ней может разговаривать только об капитуляции Украины.
Ну, именно это он и будет требовать.
Говорить с ними о капитуляции Украины, ему нужно, чтобы они испугались. Он их еще не напугал. Вы видели последнее интервью нашего с вами давнего знакомого Сережи Караганова, который играет роль, так сказать, городского сумасшедшего?
Он алкоголик. Потому что люди не понимают до конца, но он пьющий.
Это давно.
Но сейчас уже стадия какая-то, наверное.
Ну, так вот у него новая идея. О том, что войну с Украиной надо заканчивать, а по Европе все равно нужно наносить ядерное
оружие. По Жешеву, как он предлагал, да. Ударить ядерным оружием.
Хотя непонятно, зачем по ней наносить ядерный удар, если закончится война с Украиной. Чтобы что? Но это в какой-то мере показывает их состояние умов.
Так.
Что они считают, что с Европой можно разговаривать только в случае, если она перепугана. Угу. Понимаете? Она пока недостаточно перепугана. Как он ее будет пугать, я не знаю, но вот, может быть, какую-то бомбардировку все-таки произведет. И тогда решится на переговор. А сейчас о чем он с ними может разговаривать? Они оружие Украине продают, они помогают Украине производить оружие, они в своих городах имеют хабы военной поддержки Украины. А чего ему с ним разговаривать? Чтобы они закрыли эти хабы, они не закроют. Они ее будут призывать вернуться к международному праву. Всякая такая фигня, которая русскому человеку глубоко отвратительна. Поэтому, если даже они о чем-то разговаривают, это просто имитация активности. А на самом деле в Кремле думают о том, как их напугать так сильно, чтобы они согласились перестать помогать Украине. Потому что, опять-таки, это же логично. Если Украина выстаивает благодаря европейской поддержке, то для того, чтобы она была уничтожена, необходимо, чтобы европейской поддержки не было, правильно?
Ну да.
Ну вот. То есть надо подумать, что либо они смирились с тем, что Украина выиграла эту войну, и они ее не получили, и они просто будут говорить с европейцами о том, как эту войну окончить. Пока что не видно признаков этого. Либо они должны разговаривать с европейцами о том, чтобы европейцы перестали Украину поддерживать. Тоже не видно признаков этого. Поэтому платформы для переговоров нет. Никакой.
Но, то есть это означает, что ситуация эта не может продолжаться долго, она должна чем-то разрешиться. Я вот, кстати, хочу сказать, там есть и некий альтернативный трек, по-моему, все меньше на него шансов. Кстати, позиция Лукашенко, она об этом свидетельствует. Я вот побывал в Нарве, буквально 150 метров от российской границы, вот побывал в Вильнюсе, в Литве, проехал до Клайпеды и оттуда по Сувалковскому коридору. То есть для меня география теперь понятна. То есть тут сомнений нет, что теоретически перейти границу не проблема. И из Калининградской области, равно как и из Беларуси метнуться на эти 60 километров. Ну, а про Нарву говорить нечего, там 150 метров. Вся река, он перешел с стороны моста. Или вплавь там, плавсредствами и так далее. Но готов ли Путин действительно на такую авантюру решиться? На то, чтобы напасть на какую-то из стран Балтии, где производят дроны для Украины, это не для себя.
Я думаю, путем присутствия регулярных войск не готов, а удары дронами или что-то в этом роде может вполне быть.
Провокация. То есть ударить прямо по предприятию.
Да. Потому что это украинское предприятие.
Угу.
Мы не имеем ничего к Латвии, Литве и Эстонии, просто это украинское предприятие. Мы его разбомбили, потому что это предприятие производит дроны, которые поддержат Украину. Вот смотрите, вот президент Зеленский говорит, что пусть Лукашенко уберет радары, которые помогают беспилотникам нападать на Украину. Если бы Лукашенко не уберет эти радары из Беларуси, это сделают сами украинцы. Но это та же самая аналогия. Вы уничтожаете радары в Беларуси, а мы уничтожаем военные предприятия в Эстонии.
Окей. А эти страны, на которые будет совершено подобного рода воздействие, Латвия, Литва...
Они обратятся в Североатлантический союз.
Так.
И с активизацией либо пятой, либо шестой статьи.
Так.
Опять-таки, неизвестно, насколько их партнеры воспримут это как пятую статью, потому что они могут сказать, это не по вам нападение, а вот по украинскому предприятию. Это цинизм, но все могут бояться войны с Россией, да? А они могут попытаться активировать пятую статью, а им откажут в поддержке, сказать, ну, на вас никто не напал, но была какая-то провокация, мы все выразили протест. Мы будем усиливать вашу противовоздушную оборону. Но вы чего хотите, чтобы мы били по России? Чтобы мы начинали ядерная война, но Трамп скажет нет. Вот это и может быть целью. И тогда нужно закрывать эти предприятия. Или тогда, может быть, избиратель должен проголосовать за политиков, который будет обещать закрыть эти предприятия. Вот эти ваши политики, которые все это понастроили. Биолаборатории, так сказать. Они придурки, изберите меня. Мы это закроем, мы Украине сочувствуем, но вы же не должны гибнуть из-за этого все. Пусть украинцы собирают свои дроны где-нибудь в Индонезии. Они у нас под Нарвой. То есть общественное мнение может меняться со страхом. Оно может не меняться, но Путин может на это рассчитывать. Вот это так может выглядеть.
И в этом контексте Лукашенко является неким ретранслятором настроений, поскольку он сначала хорохорился, а сейчас он дает заднюю и дает некое понимание того, что он воевать с Украиной не намерен, ВСУ он боится, перед Зеленским извиняется, а ему ставят ультиматум: дружок, убери как раз объекты навигации, ретрансляторы с границы и еще и прекрати с Мозырского завода топливо давать российским войскам. Какой будет
Лукашенко поступок? Абсолютно логично размышляет тоже. Потому что когда ему казалось, что Россия, Украина никогда не будет бить по России, он мог хорохориться.
Угу.
По Беларуси он абсолютно прав в своем интервью Аль-Араби. Ударить гораздо проще, чем по России. Несколько атак, и вся белорусская это псевдоэкономика.
Рухнет одномоментно,
да. И он может все время Путину говорить, ты понимаешь, давай мы уберем твои радары. Лучше убрать радары, чем потерять Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Понимаете, когда в 2022 году он говорил Зеленскому «ударь по этому заводу», то это была такая провокация, а вдруг Зеленский дурачок ударит, и мы тогда вообще сможем все разнести. И сами вступим в войну и захватим там пару украинских областей. А теперь, когда он понимает, что Зеленский может ударить по Мозырскому заводу, ему ничего не будет. Это совсем другая история. Понимаете? Все очень изменилось. Идея удара по заводу осталась. Только в 2022 году Лукашенко говорил: давай, бей, давай. А сейчас он говорит: не бей, пожалуйста.
Угу.
Не надо. Вроде бы и завод тот же, и Зеленский тот же. А есть нюанс. Поэтому да, конечно. Это логичное мироощущение.
То есть таким образом по изменению позиции Лукашенко можно понимать несколько вещей. Первое, что атаки с севера, которая прогнозировалась, ее можно избежать, и, скорее всего, ее удастся избежать. Второе, это то, что есть некая связь, такая дуальность, бинарность, что ли, провоцирование ударов по объектам российской военной инфраструктуры на территории Беларуси дает повод для гибридного такого же удара по территории стран Балтии. И третье, это то, что Лукашенко максимально хочет отстраниться от войны, может быть, прикрывшись
Америкой. Потому что можно считать, что его режим рухнет в ее пламени, учитывая то, что большинство белорусов, в отличие от большинства россиян, эту войну никогда не поддержит.
Ну да, это однозначно. Ну что ж, дорогие друзья, почти 16 тысяч зрителей без малого, которые нас смотрят, и 5 тысяч тех, кто поставили лайк этому эфиру. Большая к вам просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, социальных сетях, группах. И, может быть, посылайте по мессенджерам тем, кто захочет посмотреть этот эфир и испытывает проблемы с доступом. Может быть, они как по ссылке смогут это сделать. Равно как и ставьте лайк этому эфиру, чтобы мы попадали в рекомендованные, тем самым расширяли нашу аудиторию. Уж помогите, сделайте такое одолжение. Ну и, конечно, подпишитесь прямо сейчас. Если кто из тех, кто смотрит, не подписан, подпишитесь на канал Фейгин Лайф, поставьте, несложно, галочку и, соответственно, колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Ну и, конечно, на канал Виталия Портникова сделайте то же самое. Смотрите там эфиры. Ну и ждите нашего следующего выпуска.
Виталий, да, спасибо. Я хочу сказать, что я хочу поблагодарить энтузиастов, которые делают канал Виталий Портников Mirror в Телеграме.
Так.
Его можно найти. И они там выкладывают все русскоязычные программы, которые я либо сам либо даю интервью со своим коллегам, которые на русском языке делают материалы. Вот они это многие годы уже делают, и если кто-то хочет этот дубль...
Канал Mirror, ну как зеркало, да, пишется?
Да-да-да, оно как Виталий Портников, два слэш и Mirror. Да. Mirror. Виталий Портников в Телеграме, оно легко находится.
Всех туда как бы направляем. Следите, если кому проще следить в Телеграм-канале за этим, за всем. Вот, пожалуйста. Ну что ж, Виталий, спасибо огромное. Давайте продолжим следить за тем, что происходит. Это наверняка даст нам повод встретиться снова и все это обсудить. Спасибо огромное.
Спасибо, удачи.
Всем всего доброго.